Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие зрители! Сегодня мы продолжаем наш курс, я специально говорю, курс бесед, лекций, посвященных делам давно минувших дней, но ни в коем случае не минувшей важности. И предполагается провести три беседы, видеобеседы о правлении царя Ивана IV. Это уже не 20 век, это уже 16 век, как вы догадываетесь. Но значение этого периода ничуть не меньше до сегодняшнего дня. Профессор Усманов Сергей Михайлович из Ивановского государственного университета будет нам здесь руководящей силой. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Спасибо, Господи. Будем надеяться, что и с вашей стороны не меньше усердия будет, да?
Ну, здесь вот тот самый случай.
В этих беседах. Ибо я не думаю, что это будет лекции, это будет именно разговор, где мы коснемся только некоторых вопросов, но очень существенных.
Лекции в том смысле, что мы попытаемся с вашими усилиями что-то донести до слушателей, зрителей. Дело в том, что есть очень интересный документ, с ним многие знакомы. 9 лет тому назад перед Архиерейским собором кое-какие дела, связанные с правлением Ивана Грозного, были предложены. И уже тогда возникло там же, у нас в Архиерейском соборе, такое вот суждение. Многие внутренне готовые, весьма отзывчивые к самым фантастическим открытиям и сенсациям, и в то же время не доверяют никакой научной аргументации, привыкнув и к фальсификациям, и к их разоблачениям. Вот я надеюсь, что наши беседы или лекции, как назовите, как хотите, будут здесь здоровой конкуренцией или здоровой противоположностью вот этим негативным явлениям, о которых говорили и писали участники Архиерейского собора в связи с Иваном
Грозным. Да, мы будем это пытаться сделать, потому что действительно отцы собора как бы предугадали то, что случилось уже совсем недавно, в прошлом году. Как известно, в городе Орле был поставлен такой очень массивный памятник царю Ивану Грозному, и это вызвало много очень комментариев, много откликов, и не только в России, но и за рубежом, и там откликнулись не только в таких странах, где к России повышенное внимание, например, в соседней Польше, там уж всегда это было, но и там, конечно, в Великобритании, в Соединенных Штатах, и даже в таких странах, как, допустим, Норвегия или Испания, где, какой может быть интерес к царю Ивану? Ну и там были в крупных изданиях, в средствах массовой информации весьма влиятельных, много откликов появилось. Тут дело в том, что целый ряд государственных и общественных деятелей России выступили с заявлениями, претендуя на какие-то суждения историков, да, знатоков истории. Кто их консультировал, это другой вопрос. Смысл был такой, что царь Иван оболган, да, о нем много неправды было сказано. А вот сейчас поставить ему памятник – это очень хорошо. И вот есть опросы Фонда общественного мнения. Это ноябрь 2016 года, это вскоре после того, как памятник был воздвигнут, что подавляющее большинство россиян, 71%, положительно оценивает роль Ивана Грозного в истории России, а отрицательно лишь 13%. Ну, тут дело не только в цифрах. Дело в том, что это показывает. Фигура царя очень значима, она не потеряла актуальности до сих пор. А нам очень важно знать, кем в действительности был этот человек, если он до сих пор так волнует сердца людей.
Но я надеюсь, что вы не хотите оценивать историю фактов жизни и правления царя Ивана по опросам общественного мнения сегодняшнего
дня. Конечно, в том-то и дело. В том-то и дело. Есть его реальные дела, а по делам и по плодам надо оценивать любого человека, любую личность. Вот то, что мы знаем достоверно, то и стоило бы обсудить, по-моему.
Вот именно. Что касается опроса общественного мнения, вспомнить следует, я думаю, Александра Ивановича Герцена, который заметил, что если поставить на голоса астрономическую систему Коперника, то она бы, конечно, не выдержала бы критики никакой, и мы бы ее не имели сегодня.
Ну да, хотя и совсем, конечно, вы согласитесь, игнорировать тоже нельзя, это мнение наших сограждан, и это влияет на жизнь нашу. Да, так вот, почему он так интересен? Начнем с того, что царь Иван очень долго находился во главе российского государства. Он правил более 50 лет, хотя первые 10 с лишним лет формально, да, это первый период его правления, до совершеннолетия, это в 1547 году он уже венчался на царство.
Обратите только внимание, совершеннолетие было 15 лет. Не в 18, не в 21.
Ну, тогда ему было 17 лет, он вступил в брак и венчался на царство. Он родился в 1530 году. А затем был второй период его правления, примерно до 1560 года. Ну, такой наиболее, может быть, успешный, забегая вперед, скажем. И последние два десятилетия с лишним, до его смерти в 1584 году, он радикально отличался от второго периода. Там совсем другие были веяния, совсем другие результаты.
Да, ну, тем не менее, это один царь, одно правление. И просто, как делают это некоторые историки, может, и благонамеренные, списывать вот этот вот перелом со смертью его жены, когда Ивану было 30 лет, он умерла его первая, любимая, можно сказать, настоящая жена. И потом перешел какой-то перелом, говорит, вот он заболел. У него шарики там заехали, и он стал совсем сумасшедший, что-то за себя как бы не отвечал. Это, мне кажется, совершенно несерьезный подход, ну, не исторический.
Мы можем это разобрать. Я бы начал с другого, с его происхождения, о чем всегда говорили во все эпохи. Да? Кто это человек? Какого рода племени, от кого он? Ведь в этом отношении царь Иван был действительно личностью очень интересной, потому что, конечно, он Рюрикович, династия Рюрикович находилась уже 600 примерно лет у власти в это время, да, около 6 веков. И это очень долго, это вообще, кстати, больше, чем многие европейские династии, которые в то время находились там, польские пясты, чешские Пржемысловичи или там венгерские святые короли, как их называли, Арпады, все уже давно потеряли власть, а Рюриковичи все еще находились у власти. Значит, это правители были достаточно сильные и влиятельные, если они могли находиться у власти. Затем он ведь по своей бабушке Софье Палеолог, супруге деда Ивана Васильевича, тоже Ивана Третьего, был наследником византийской династии, то есть империи Ромеев, как они сами себя называли. Это же другая линия, это же очень значимо и почетно, особенно в те времена. Но мало того, по матери Елене Глинской он еще был потомком сербской знати. Правда, об этом он сам не говорил, ибо знать это что-то не правящее. Да, ему тут же к тому же Елене Глинской приписывали также родство с Мамаем, да?
Уже
да, но это оспариваемое, как бы родословное. И, но это, и это показалось мало царю и его окружению, и в середине 16 века там составили мифическую, тут уж совершенно мифическую родословную от брата самого императора Римского Августа, что девот от его брата ведет начало династии Рюриковичей. То есть вот такое грандиозное, значит, родословное, которое показывало, очевидно, и всем соседям, и всем, значит, правящим царским, и, там, королевским и другим династиям, и, конечно, своим подданным, что это вот какой человек, предназначенный свыше от, так сказать, Бога руководить страной. Но тут есть и другая сторона, я бы хотел тоже сразу о ней сказать, о том, что как раз в эти десятилетия и даже в этот последний век существования династии Рюриковичей, там были и совсем другие явления, когда, ну, вот, кстати, я очень бы хотел ваше мнение об этом услышать, отче. Когда, например, его дед Иван III заточил и, в сущности, заморил в темнице своего родного брата Андрея Горяя. Да? Горяй, потому что много горя претерпел. Такая у него, такое прозвище было. А, кстати, дети этого Андрея тоже оказались в узах, и один из его сыновей умер уже позднее гораздо, да? Но это при отце Ивана Васильевича, Ивана IV уже, Ивана Грозного, в узах, схимником. Он уже в схиме был, казалось бы, ну оставьте его служить Богу. Но даже в этом случае с него не сняли узы. Потом он венчал на царство своего внука Дмитрия, это Иван III все. А потом раз разочаровался, увидел, что он там не годится, его посадили в каземат, надели железную шапку. Это не просто, чтобы сидел, а чтобы мучился и побыстрее умер. И он умер, да, уже тоже при его сыне, так сказать, был заморен в застенке. Но поразительный факт, который очень редко почему-то приводится, это биография, некоторые стороны биографии отца Ивана Грозного. Ну, Иваном Грозным вообще-то называли его деда, ну, деда Ивана III, но это редко было. А в историю он как Грозный вошел, его внук как Грозный. Так вот, Василий Иванович, Василий III, как известно, в браке долго не имел детей. С Соломонеей Соборовой, своей женой, он пожил 25 лет. Вынул это, он насильно ее подстриг монашество, и только потом, в браке, который считался, кстати, неканоническим, потому что он не имел права разводиться, и даже патриарх Константинопольский, несмотря на подарки, не разрешил ему развестись. Разрешил митрополит Московский, которого он как бы убедил. Он женился на другой, да, вот матери Ивана Грозного. И этот прелюбодейный брак, как некоторые говорили в Москве, вот дал такое чадо. Так к чему я говорю? Василий, пока не имел своих детей, чуть-чуть не, значит, погубил свой собственный род. Он своим четырем родным братьям не разрешал вступать в брак.
Боялся.
Он говорил, что они могут иметь, да, наследников. Но если бы и у него не было, так эта ветвь бы пресеклась рода Рюриковичей. Зачем же нужно было так делать? И только когда он уже имел двух сыновей, он разрешил жениться последнему из своих братьев, и тот тоже имел потомство. А три брата так и умерли.
Да.
Вот как вы смотрите на это все?
Ну, к сожалению, такого рода династические дрязги, можно назвать языком таким, они характерны для некоторых вот видов монархической власти. Это человеческое зло, которое прорастает в человеческой душе и которого не лишен никто. И когда зло совершает обычный человек, ну, плохо, если он совершает преступление, идет в тюрьму. Когда зло совершает монарх, последствия бывают ужасные для всей страны, для всей нации.
Да, и вот в этой связи что можно отметить? Иван, когда был еще ребенком, ну, там, правда, у него было сложное детство, это тоже надо учитывать. Рано умер его отец, потом рано умерла его мать, там он воспитывался, там боярские клики пытались на него влиять. Он уже с детства показал какие-то черты жестокости и какого-то, ну, необыкновенные какие-то способности воздействовать на людей, так сказать, не щадить, не считаться. Какой-то своеволие необыкновенно. Ну вот, он еще не приступил полностью к правлению. В 13 лет он повелевает своим слугам одного из князей шуйских, который его разозлил, отдать псарям. Это на двор, где, да, псовых собак, так
растерзать
сказать.
Растерзать
собаками? Ну, нет, этих собак, охотничьих собак, да, прошу прощения. Вот. Они его растерзали немедленно. Вот. Это 13-летний юноша такой, еще подросток. Ну и, в общем, вот такие, ну, князь Андрей Курбский, его критик, говорит, что он наблюдал всегда сцены издевательств и сам любил этим заниматься над животными. Ну, это трудно сказать, правда или нет. А вот факт убиения князя – это факт. Совершенно. Поэтому уже как бы его какие-то странные, какие-то не очень естественные для такого высокородного отрока качества проявлялись вплоть до его женитьбы, когда он уже, вступив в брак, несколько смягчился. Ну и в том числе под влиянием своих советников, о которых мы, наверное, поговорим
в следующий раз
позже.
Ну что ж, вот такая вот, так сказать, разгонная полоса, такая взлетная дорожка для этого будущего правителя огромной территории нашей вот Евразии, которую мы сегодня называем российским государством. Такая взлетная дорожка. Давайте посмотрим в следующий раз, как произошел этот взлет и куда он привел Московское Великое Княжество или уже Царство.
Да.
Спасибо всем, спасибо вам.
Благодарю вас очень.